эфире. Напоминаю, российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. Новая ученая книга, выпущенная Институтом социологии и Университетом дружбы народов, называется «Междисциплинарность в социологическом исследовании». Наш книжный рецензент Илья Смирнов недавно представлял другое издание по социологии и очень скептически высказывался по поводу состояния этой дисциплины. Так все-таки, существует у нас сегодня такая наука – социология или нет?
Она существует, поскольку существует ее предмет – современное общество, в противоположность обществу прошлому, которым занимается история. Существует потребность в изучении и специфика, связанная с особой сложностью исследования незавершенных процессов. Но вот историки хорошо знают, чем ближе к современности, тем сильнее давят интересы. И чтобы не сползти в политическую публицистику, исследователь должен как можно крепче держаться за что? За объективные, достоверные, проверяемые факты. И прежде чем складывать какие-то цифры, надо выяснить с детективной тщательностью, как они были получены.
Тут я человек не посторонний, сама проводила социологические исследования. Потом приходила к замдиректора НИИ и задавала, должно быть, наивные вопросы. Вот у нас получается, что 80% людей ходят в театр часто. А как такое может быть, если в городе, в котором мы проводим опрос, вообще нет театра? Он отвечал: девочка, не утомляйте дилетантизмом, у нас научная методика. Еще интереснее было с любимыми художниками советского народа. Репин и Суриков, понятно, школьный учебник. Но с ними вдруг начинал соперничать в популярности кто-нибудь, ну, совершенно экзотический. Откуда? С последней выставки. То есть, не с выставки, конечно. На выставке наши респонденты ходили так же часто, как в театр. А с афиши, на которой крупными буквами было написано «художник такой-то». Потом клеили другую афишу, соответственно, менялись эти, как они там, преференции.
Но вы-то, Марина, будучи театроведом, понимаете, как получить реальные данные о театральной аудитории?
Ну, естественно, зал вполне реальный, в нем кресла, они заняты или не заняты. И, конечно, надо учитывать, что кассовые отчеты тоже могут расходиться с реальной картиной. Но если знаешь систему изнутри, то вносишь соответствующие поправки. Другой вопрос: кому была нужна реальная картина? ЦК партии? Министерству культуры? Или она президентской администрации может нужна сегодня? Но мы как-то с вами ушли от темы и забросили, собственно, сборник Института социологии.
Надо же задать систему координат, в которую он вписан. Вот два представления, что такое социология. Первое – простое, наука об обществе. Второе – совершенствование математических методов обработки непонятно чего. В интересах как раз понятно кого.
Вы хотите сказать, что вот это второе, скажем, социальная астрология и представлена в книге?
Нет, интереснее. Два подхода перемешаны под одной обложкой. Но сначала я уточню. Сборник посвящен памяти известного еще советского социолога, доктора философских наук, профессора Геннадия Семеновича Батыгина. Отсюда исторический ракурс. А как там было раньше? Междисциплинарность представлена двумя биологами. Статья Елены Анатольевны Гороховской называется «Социология и мирмикология». Как специалисты по муравьям оценивали своих братьев Homo sapiens, ну, порой очень нелицеприятно. Социализм муравейника несравненно превосходит устройство всех наших государств. Другой биолог, Фридман Владимир Семенович, приводит пример настоящего исследования. Уровень гормонов у брокеров на бирже в зависимости от хода биржевой игры.
А поясните, пожалуйста, почему это исследование настоящее?
Потому что объективное. Вот анализ крови – ничего личного, просто химия. А брокер – это тот, у кого есть соответствующее удостоверение, иначе в игорное заведение просто не пускают. Но статьи биологов и по содержанию, и по стилю, они все-таки в стороне от основной тематики сборника.
А по истории вы что-нибудь полезное из него извлекли?
Конечно. Всплывает из 76-го года партийная литература с классическим для того времени названием «Социалистический образ жизни и современная идеологическая борьба». И вот комментарий к ней Батыгина в 2002 году, цитирую. «Если вы посмотрите на эту книгу, которая представляет собой лишь исторический интерес, то увидите, каким образом вдруг произошел переворот в основном концептуальном словаре советского марксизма. Производительных сил и производственных отношений уже не было. а был образ жизни, и, забегая вперед, можно сказать, что это во многом предуготовило и тезис, высказанный после Андроповым, что «мы не знаем общества, в котором живем». Вы понимаете, базовые, самые главные положения марксистского диамата, оказывается, были отменены в официальном политиздатовском издании при Брежневе в 1976 году. А вот человеческое поведение, независимое от социального окружения и вообще от какой бы то ни было реальности, именно это вы, Марина, и будете исследовать в своем институте, потом лет через 8, в середине 80-х. Попутно подтверждается любимая мысль Кургиняна о том, что советское начальство расплевалось со своим марксистским прошлым не при Горбачеве, а много раньше. И фамилия Андропова возникает именно в этой связи. Сюжет на докторскую диссертацию.
Что-то я не понимаю, получается, как у Булгакова, чего не хватит, что ни производственного, ни социального, ничего-то и нет. Но как-то же нужно материал сортировать, раскладывать его по полочкам.
Пожалуйста, цитирую одну из статей. Удалось выделить в истории России, начиная с 1881 года, когда был убит Александр II, 12-летние циклы, называемые нусогенными. От греческого слова «нус» – мысль, ум, разум.
Так, не понимаю опять, что особенно разумного в том, что убили царя?
Понятия не имею, но вы же просили по полочкам.
И что участники сборника, уважаемые доктора и профессура, они не видят, что полочки прибиты кривовато?
По-моему, прекрасно все понимают, не хуже нас с вами. Вот стенограмма обсуждения. Как составить программу курса «История русской социологии»? С кого начинать? Кто был первым русским социологом? Ответы: Белинский, Карамзин. А Радищев? Радищев, конечно. То есть речь идет о мыслителях, которые всерьез занимались устройством общества, а не опросами крепостного крестьянства, кому вы больше доверяете, Илье Пророку или Николаю Угоднику. В статье про электоральные исследования, а это все, что связано с выборами, там прямо написано про влияние на рейтинги социально одобряемых ответов. То есть человек отвечает не то, что думает, а то, что положено отвечать.
А вообще, в принципе, социология должна заниматься выборами или нет?
А почему нет? Только начинать нужно, наверное, с реальных механизмов – экономических, политических, правовых. Как, например, отсекаются от участия принципиальные альтернативы, выразители неприемлемых интересов. И уже в третью очередь обсуждать симпатии и антипатии в рамках дозволенного. Тогда это будет наука, а не сфера обслуживания. Кстати, вот замечательное в своей откровенности наставление. Я цитирую. «Убежден, что величина допустимой ошибки вывода в социологии прямо связана с особенностями объекта и предмета исследования и, в первую очередь, зависит от целевой, проблемной его направленности. Исследование разведывательного характера при изучении какого-либо ранее неизученного явления не требует особенно надежной первичной информации. А маркетинговые исследования, напротив, требуют этого, ибо ошибки чреваты финансовыми потерями». Вот это нужно переводить или и так все понятно?
Нет, это понятно, вполне материалистический подход. Но создатели сборника могли бы вас призвать к ответу, а что, по вашему взгляду, людей вообще не тема для исследования?
Ну, во-первых, к ответу не призовут, сделают вид, что этой глупой дилетантской рецензии просто не было, и продолжат обсуждать десубъективизацию нарратива дискурсивными средствами и другие столь же умные профессиональные проблемы. Но на всякий случай поясняю. Конечно, надо изучать взгляды. Но взгляды-то проявляются в первую очередь в общественно значимых поступках. Любите ли вы свою маму? Подавляющее большинство автоматически ответит «да». Некоторые для убедительности даже наколку себе делали «не забуду мать родную». В реальности носитель этого татуажа мог вспоминать маму только раз в месяц, когда надо было пропить ее пенсию.
Кстати, о субкультурах. Вот я обнаружила в оглавлении потрясающий материал «Обессмысливание научного дискурса как объективный процесс». Во-первых, знаете ли вы, что это такое дискурс? Это, мне кажется, еще многим людям объяснять надо.
Ну, Семенов Юрий Иванович предложил перевод – Дискурс в исходной форме означал рассуждение или размышление. Нынешний смысл этого сверхученого, мудреного термина лучше всего может быть передан словом «трепотня». Дискурс о том или о сём есть не что иное, как трепотня по тому или другому поводу. А статья, на которую вы обратили внимание, Хазагерова Георгия Георгиевича, она по сути о том же. О, я цитирую, «способности прятать пустословие за научной идиоматикой». Одно и то же явление можно назвать и паттерном, и фреймом, и скриптом, и сценарием, и шаблоном, и языковым стандартом, и штампом, и трафаретом, и стереотипом, а при желании также архетипом, концептом, и топосом, и мотивом. Конец цитаты. Понимаете, да? То есть все вышеперечисленное, то, что делает гуманитарную литературу нечитабельной, это вовсе не терминология. Специальная терминология вводится как раз для строгости и однозначности. А это именно что дискурс. Зачем он нужен? Чтобы, я цитирую, переносить акцент с решения и даже обсуждения научных проблем на перформанс научного текста, отвечающий всем формальным требованиям. То есть речь идет о банальном жульничестве. На самом деле мы никакой наукой не занимаемся, а деньги, в основном бюджетные, получаем за фальшивки, замаскированные под научный текст. Но самое потрясающее, что сама статья написана в основном на том же самом перформативном жаргоне, который не нравится автору. Видимо, и впрямь дело дрянь. И, цитирую, «никакие имманентные причины для замедления процесса десемантизации не просматриваются».
Интересно, вот вы говорите, а я думаю, что эта десемантизация происходит не только в научных учреждениях. Когда, например, кинематографисты рассуждают о том, что кино снимается не для зрителей, это кажется то же самое.
Совершенно верно. Одна из тенденций последнего времени. Как целые отрасли пытаются перейти в режим самоудовлетворения, то есть социального паразитизма. Тоже ведь тема для исследований междисциплинарная.
О книге «Междисциплинарность в социологическом исследовании» мы разговаривали с Ильей Смирновым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.